Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Новодворская. Валерия Ильинична Новодворская. Феномен. Помните, Андрей, кого в нашей истории называли феномен? Так Владимир Ильич называл Марию Федоровну Андрееву, гражданскую жену Максима Горького. Своей настойчивостью она добивалась поразительных результатов. Я прошу прощения, конечно, что ссылаюсь на Ильича, так как-то к слову пришлось.
Я так подумал, что это как раз именно тот персонаж, которого мы пропустили в алфавите инакомыслия.
Но давно уже пропустили на букву «А». Так Валерия Новодворская была несомненным и действительным феноменом. Диссидентка среди диссидентов. Я рос и с подросткового возраста слышал разные запрещенные и полузапрещенные имена. Но, признаться, фамилии Новодворской мне ни в 70-е, ни до середины 80-х особенно не попадалось. А как вам, Андрей?
Вы знаете, Иван, наверное, примерно так же, как и в вашем случае. Я пытался вспомнить, когда я впервые познакомился с фамилией Новодворская, и, по-моему, только в каких-то там издатовских публикациях или передачах вражеских голосов я услышал про то, что есть правозащитница, которую посадили в психушку, и вроде бы она еще разбрасывала листовки. Я понятия не имел, что у меня с ней общие знакомые, причем достаточно близкие. Мы были в одних компаниях с этими ребятами, но, разумеется, 68-69 год – это были не те годы, когда можно было просто в случайной, малознакомой студенческой компании заливать душу. И я не знал, что они к этому времени уже с Валерией, еще не Ильиничной, наверное, а просто с Валерией или с Лерой, как ее называли, организовывали или думали об организации вооруженного или, по крайней мере, силового сопротивления советской власти. Я об этом узнал много позже и, честно говоря, был удивлен тому, как иногда близко проходит, по касательной проходит мимо тебя какой-то исторический, очень значимый, интересный и тебе близкий по духу персонаж, но судьба распорядилась так, что вот мы с ней тогда не пересеклись. Хотя я допускаю, что в разговорах компании, и упоминалась какая-то девушка Лера, но тому никто, в общем-то, большого значения не придавал.
Вы представьте себе, Андрей, какая была бы у нас с вами сегодня передача, как с потенциальным соратником Валерии Новодворской. Вы тоже прошли через ту Голгофу, через те медные трубы и вообще между Сциллами и Харибдами, но вам, скажем, повезло, и ваша жизнь не была такой горькой, да? Ведь опалило, опалило, да?
Здесь понятие «повезло» довольно странно звучит, потому что я не думаю, что я сожалел бы о моей жизни, если бы судьба распорядилась так, что мы с Валерией оказались в каком-то одинаковом более-менее положении. Я не думаю, что я бы сейчас рвал на себе остатки волос и горевал. Наоборот, мне было, как в известном анекдоте, было бы что вспомнить. Я бы не стал оценивать ни тот, ни другой путь с точки зрения везения. Я просто говорю про то, что вот близкие контакты, как говорил Спилберг, контакты третьей степени, у меня свершились позже. Не намного, но все-таки позже, чем тогда, когда с ее друзьями я оказался в одной компании.
О Новодворской, конечно, есть что сказать и есть о чем поспорить. Она фигура, как одно время было модное слово, неоднозначная была. Действительно, она вступала в общественный, в этический конфликт не только с властью, с власть придержащими, не только с соратниками по диссидентскому движению, но и, честно говоря, с общественным самым широким мнением. Она была очень сложная фигура. И я надеюсь, мы с вами на эту тему поговорим. А пока давайте о безусловном, о фактах, о ее биографии. Биография будет, между прочим, очень короткая. Родилась Валерия Ильинична Новодворская в 1950 году в Барановичах, Белорусской ССР, в семье инженера Ильи Борисовича Бурштейна и врача-педиатра Нины Федоровны Новодворской. Вот она, фамилию матери, и носила всю жизнь. Может быть, потому что ее родители развелись в 67-м году, а несколько позже ее отец эмигрировал и поселился в Соединенных Штатах. Новодворская с юности активно участвовала в диссидентском движении и впервые была заключена властями в тюрьму в 69-м, когда ей было 19 лет, за разбрасывание во дворце съездов листовок с критикой вторжения в Чехословакию. И в листовках также были ее стихи. «Спасибо партии за всю ложь и ложь, за все портреты и доносчиков, за выстрелы на Пражской площади, за всю ложь, которую вам еще предстоит рассказать. Для рая фабрик и квартир, построенного на преступлениях в пыточных камерах вчерашнего и сегодняшнего дня, и для нашего черного мира. Спасибо партии за нашу горечь и отчаяние, за наше позорное молчание. Спасибо партии». Она была арестована и заключена в психиатрическую больницу. Ей, как и многим тогда советским диссидентам, поставили диагноз «вялотекущая шизофрения». Она описала свой опыт позднее в книге «За гранью отчаяния». Новодворская баллотировалась в качестве кандидата от Демократического Союза в новейшие времена после перестройки на выборах в Российское законодательное собрание в 1993 году по одномандатному округу в составе блока «Российский выбор». И вот с тех пор, конечно, ее имя стало у всех на слуху, ее стали показывать по телевидению, она выступала и в газетах, и по радио, и так далее. Так что, в общем, и неудивительно, Андрей, по-видимому, мы с вами обменялись впечатлениями, что до перестройки, до гласности мы ее имя не очень-то и слышали, потому что текстов особенно не было, а она, так сказать, не возглавляла никаких движений в догорбачевское время. Участвовала она в выборах в Российское законодательное собрание в 95-м по списку партии экономической свободы. Она не была избрана ни на тех, ни на других выборах и никогда не занимала государственных должностей. В 2009 году Новодворская опубликовала автобиографическую книгу «Прощание славянки». Может быть, еще для характеристики ее натуры, ее личности стоит добавить, что в 90-м году она была крещена неканонической воссоединенной украинской автокефальной православной церковью, принадлежала к этой церкви до самой смерти, оставаясь крайне критичной по отношению к русской православной церкви. По словам ее священника Якова Кротова, она была большей христианкой, чем я когда-либо был. Андрей, давайте, поскольку я знаю, что вы приготовили несколько музыкальных вещей, песенных вещей, давайте что-то из приготовленного послушаем, прежде чем мы двинемся дальше. Ведь Новодворская по своей широте, по интересу к литературе, по общей литературности своей натуры, она была человеком, который не мог не любить отечественных бардов. Правда?
Вы знаете, я только хочу добавить к характеристике Валерии Ильиничны, что свою книгу «Прощание славянки», о которой вы сказали, она снабдила под заголовком «Триллер». И вот это мне ужасно понравилось, когда я увидел это отдельное издание с гордым словом «триллер» на обложке. И я вдруг вспомнил, что ведь на самом деле ее жизнь – это практически триллер. И она-то в психиатрическую лечебницу после разбрасывания листовок попала, как она сама позже вспоминала, в общем-то, благодаря своей выходке на Лубянке. Ей намекнули много позже, что вообще-то ее дело собирались передавать просто в комсомольскую организацию вуза для того, чтобы ей там влепили выговор, ну и чтобы дело было забыто. Но когда ее зашел навестить представитель, не помню в каком ранге, психиатрической лечебницы, психиатрического института имени Сербского, она обозвала его садистом, который служит гестапо, тем самым подписав себе, ну вот не окончательный, но все-таки приговор. А что касается ее музыкальных интересов, в 2007 году она отвечала на многочисленные вопросы своих читателей, почитателей. И среди вопрошавших был молодой человек по имени Борис. И вот что она ему ответила. «Борис, мне гораздо больше лет, чем вам. Вам 15, мне 57. Я не знаю этих ваших современных групп, о чем и был вопрос Бориса. Ни кино, ни Земфиру. Меня это все не интересует. Я дальше классической музыки не пошла. Вагнер, Моцарт, Равель, Стравинский. Вот такие вещи. Последнее, на чем я остановилась, это Акуджава, Высоцкий и Галич. То есть дальше я не знаю ничего. Слушайте на здоровье вашу музыку. Мы просто принадлежим к разным поколениям». И продолжала. Мои любимые поэты – это «Большая пятерка» или даже «Шестерка» – Гумилев, Мандельштам, Пастернак, Цветаева, Ахматова. А дальше, после этой «Большой пятерки» – Иосиф Бродский, Наталья Горбаневская, Ирина Ратушинская и, если считать ее поэтом, Нателла Болтянская, хотя она скорее бард. Ну, а Акуджава, конечно, хотя он тоже бард, боюсь, что и Галич, который, собственно, великий поэт, тоже считается бардом. Вот это было очень забавное противопоставление поэзии чистой и поэзии бардовской. У меня есть ощущение, что с годами она отошла от этого противопоставления, особенно если почитать ее более поздние выступления, интервью или статьи. Вместе с Нателлой Болтянской она приезжала в Израиль с совместной программой, по-моему, это было в 2013 году, если я не ошибаюсь. И вот примерно в то же время на одном из концертов Нателла Болтянская исполнила песню, которая называется «Правозащитная цыганочка». Есть студийный вариант этой песни в альбоме «Пастушья песня» Нателлы Болтянской. Но я предлагаю послушать концертную запись, может быть, не столь качественную, но более живую. И, ну, я всегда больше люблю концертные записи. Итак, Нателла Болтянская, песня «Правозащитная цыганочка», посвященная Валерии Ильиничне Новодворской.
Виток спирали вытянут, толку и не хватит сонника. Текут опять события в законченную хронику. Она уже назначена мерилом беззакония. Она уже оплачена живыми и покойными. Купи, что смотришь в ценники, величие в невербальное. Не зря их современники считали ненормальными. Им штемпелек резиновый, бесстрастно целил в головы. Вердикт аминозиновый и галоперидоловый. Флажком они не трафили, и власти без отмашки им паяли биографии достойные и тяжкие. Постарше, помоложе ли, неважно для горения, но некоторые дожили до общего прозрения. Заслуженно без робости запал речами тратили, и место им в автобусе, и Галич им по радио, и мы ладошки жали им без всякого доверия. Опять вам, уважаемый, полночи снился Берия. Хлебните джину с тоником, а что до нас касательно, то нам за нашу хронику платить самостоятельно.
На волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Валерия Ильинична Новодворская. Продолжаем наш разговор. В 2012 году, а если точно, 9 апреля, то есть ровно 10 лет назад, в московской студии мы встретились втроем. Валерия Новодворская и мы с вами, Андрей. Помните эту встречу на «Свободе»?
Ну а как же ее можно не помнить? Валерия Ильинична – это человек, который производил такое впечатление, что забыть это, ну, наверное, просто невозможно.
Да, на меня она произвела впечатление очень большое, но на каждого, кто видел ее, она производила такое, знаете, кумулятивное впечатление. С одной стороны, восторг перед тем, что ты видишь человека, у которого слова не расходились с его делами, а с другой стороны, вся ее какая-то такая домашняя, такая вязаная внешность и сущность, она была такая уютная, как будто она отложила спицы и поверх очков смотрит и рассказывает какие-то милые вещи своим характерным голосом, чуть-чуть шепелявым. А на самом деле говорила она вещи совершенно потрясающие и пронзительные, которые просто мало кто в жизни осмелился произносить. И вот эта женщина, которая еще в самом юном своем возрасте, в 19 лет, пережила такое, прошла через такие вещи, вот и аминозин, и галоперидол, о котором сейчас пела Нателла Болтянская, все это, конечно, совершенно поражало. Мы сделали с вами, Андрей, большое интервью, больше часа с Валерией Ильиничной, и я предлагаю в сегодняшней программе, а мы так и додержали это интервью в нашем цикле, в нашем алфавите, додержали до сегодняшнего дня, оно никогда не шло в эфир, и вот сегодня давайте послушаем некоторые фрагменты. Вопрос, который мы задавали всем, с кем встречались, очень простой. А что же такое инакомыслие с вашей точки зрения? Этот вопрос мы задали Валерии Ильиничне, и вот что она отвечает.
Инакомыслие, оно, во-первых, базируется на широком мысли и на компетентности. Кто-то из древних сказал, что человек хорошо образованный будет не обязательно мыслить инако, но обязательно будет мыслить широко. Инакомыслие в СССР имело совершенно определенное значение. Это означало, что человек мыслит иначе, чем власти. И поскольку абсолютное большинство мыслило в направлении Запада и демократии, и прав человека, и либерализма, Солженицын был скорее исключением. А потом, пока он не вернулся, так смешно, никто не предполагал, до чего это дело дойдет, и чем оно кончится, и как он вообще, собственно, мыслит. Потому что из его произведений то, что случилось с ним потом здесь, никак не вытекало. Так что считалось, что инакомыслящий – это западник. Ну, собственно, так считалось и во время Герцена, и немного после того. Западник, либерал, республиканец, противник советского строя, антисоветчик. Вот что означало инакомыслие. Сейчас это означает вообще непонятно что. Поскольку мыслить разрешили, и за мысли преступления уже не наказывают, известный прогресс, то теперь каждый мыслит как может и как хочет. И оказалось, что некоторые формы инакомыслия, они нисколько не лучше того, что исповедует власть. А иногда даже хуже. Зюгановщина, удальцовщина, жириновщина, лимоновщина. В общем, разные формы державщины. Даже более радикальные, чем себе это позволяет власть. И теперь непонятно, что считать инакомыслием и кого включать в этот алфавит. А иначе получится у нас такая азбука, что буквы просто друг друга передушат и перебьют непосредственно на страницах.
Вы, Валерий Ильинична, намеренно ограничиваете ваш ответ политической плоскостью. Для вас инакомыслие – это прежде всего политическая категория? Вот, так сказать, в этой парадигме
все? Ну, разумеется, это политическо-экономическая парадигма, потому что в области искусства вообще нет никакой определенной, обязательной и даже фиксируемой направленности.
А
и выявить
реализм?
Ее невозможно. Социалистический реализм был мейнстримом, только формальным. Потому что Стругацких печатали, и они выходили, и многих иностранных авторов печатали, и Василия Быкова печатали, ну, до определенных произведений. Но когда были написаны эти произведения, уже началась перестройка. Поэтому невозможно здесь устанавливать, что мейнстрим, а что недозволенное. Ведь Лидию Чуковскую или очень-очень многих, их не за стиль репрессировали, не за стилистические расхождения с советской властью,
хорошо,
а за вполне конкретные попытки подставить этой власти ножку. Галину Вишневскую не за пение, а Мстислава Ростроповича никак не за музыку, не за виолончели, не за дирижерскую работу, а за их мнение, те самые антисоветские, за помощь Солженицыну. Так что искусство здесь вообще ни при чем.
А как же запрещение джаза, запрещение рока, запрещение живописи, за которые совершенно не стояли, может быть, политические интенции у авторов?
Ну, это ранняя хрущевская оттепель. Бедняга не мог себя вместить в современную живопись, а потом они все висели в подвале у графиков. И все мы ходили туда, стояли часами в очереди, чтобы проникнуть в этот подвал и на них на все посмотреть, и на Леницкого, и на Провоторова, и на Глытневу. Так что живописью как-то уладилось. Что касается музыки, то я здесь некомпетентна, но если судить по Аксенову, то и лабухи как-то себе находили лазейку. Если не в консерватории, то где-нибудь в других местах.
То есть вы хотите сказать, что навязывая обществу широкое понимание недозволенности некоего инакомыслия, как политического, так и, скажем, художественного, власть сама как бы распространяла вот это свое представление о том, что можно и что нельзя, на общество, и на самом деле могла бы ограничивать эти свои притязания только политическим кругом, потому что только в связи с политическими поступками, политическими взглядами можно говорить об инакомыслии. Все остальное просто притянуто за уши, да?
Ну, на самом деле, если бы Даниэль и Синявский не напечатались на Западе, еще неизвестно, как бы все сложилось. Это случилось в первый раз. Потом совершенно не обязательно сразу следовал арест. Вадимова не арестовали за верного Руслана, который был покруче, чем то, что писал Синявский. А его вышвырнули из страны совсем за другое. За работу в Amnesty, за письма протеста. То есть здесь не было последовательности. Не было последовательности литературной, а, насколько я знаю, ее вообще нигде не было. В Германии тем более. Многих литераторов даже насильно ассимилировать пытались и приручить гитлеровцы, поскольку хотели поживиться талантливыми людьми. И особенно если это историческая тематика была, как у Гауптмана, например, они не были склонны запрещать литературу, если она не шла вразрез. Тогда вразрез и в костер. Но если не шла вразрез, то ее не трогали. Собственно, стилистически Аксенов «Затоваренный быть катары» был уже другой. Поиски жанра, они же начали с ним разбираться с «Ожога» из «Острова Крым», потому что там была уже прямая стопроцентная крамола. Ведь было два слоя литературы, изымаемой на обысках. Одна просто шла в мешок, забирали. Забирали «Реквием» Ахматовской, забирали «Белую гвардию», «Белый стан» Марины Цветаевой, забирали даже «Багровый остров» Булгакова и «Роковые яйца» забирали. Совершенно безобидную вещь. Но это все не шло в приговор. Приговор по 70-й статье за антисоветскую агитацию и пропаганду с целью подрыва и ослабления строя шел определенный набор произведений. «Архипелаг ГУЛАГ». Даже один день Ивана Денисовича не шел. «Архипелаг ГУЛАГ», кое-какие письма Солженицына. Еще шел Зиновьев, «Зияющие высоты». Шли эти две вещи Аксенова. Шел Оруэлл, «Ферма животных» и 84-й. Вот это считалось прямой крамолой, это шло в приговор. Ни в круге первом в приговор не шел, ни раковый корпус в приговор не шел, ни Софья Петровна Лидии Чуковской в приговор не шла. То есть вот забирать забирали, поскольку и Гумилева забирали, хотя ни в какие приговоры он не шел, но не преследовали за распространение. Так что здесь было с самого начала два слоя.
Так отвечала Валерия Ильинична Новодворская на наш вопрос «Что такое инакомыслие?». Вопрос был задан специально для нашей программы, для нашего цикла «Алфавит инакомыслия», и было это ровно 10 лет назад, в апреле 2012 года. А я напомню, что на волнах «Радио Свобода» вместе с Андреем Гавриловым мы разговариваем о судьбе и о феномене Валерии Новодворской. И еще один вопрос, который мы задали Валерии Ильиничне, ответ на него будет уже гораздо более коротким. Когда она стала такой? Андрей, именно вы и задаете этот вопрос. Давайте послушаем. Запись 9 апреля 2012 года.
Я не думаю, что я думала над словом. Я ведь не Синявский. У меня с советской властью были не стилистические расхождения, а политические и экономические.
Но когда вы ощутили?
Я задумалась в 10 лет, когда я еще ничего сформулировать, собственно, не могла и не умела. Я просто поняла, что здесь неправильно устроена жизнь. И особенно мне претило то, что я, с чем я столкнулась даже до идеологии, с коллективистским устройством общества. Я поняла сразу, что это неправильно, что так не должно быть. Я была крайним индивидуалистом, типа Анны Рент, а здесь полагалось ездить в пионерский лагерь, работать на пришкольном участке, мыть класс. Ну, вот я решительно не хотела все это делать. Даже в детском санатории забастовки устраивала. Против. В конце концов, дети меня оттуда выгнали, несмотря на астму, не вылечив, потому что дети все потребовали каждую отдельную спальню, свои отдельные игрушки и отдельную еду по собственному заказу. То есть просто нельзя было меня там держать. Это было небезопасно для настроения всех остальных малых детушек. Потом я уже это сформулировала. Где-то к 15 годам стало понятно, что здесь с идеологией полное несоответствие нормальным человеческим критериям. Уже стало понятно, что это все навязывается сверху, и что это определенная идеология, а не случайность. Ну, тут подвалил процесс Даниэля Синявского. Вот здесь как раз в 65-м году он и подвалил. А мне было уже 15 лет, я уже соображала что-то в этом ключе, что если кого-то судят за его литературное произведение, значит, такую страну надо выкинуть к чертовой матери. А дальше стало совсем просто. Я добралась до одного дня Ивана Денисовича. И здесь уже все окончательно определилось. Строй свергать и строить капитализм. Нормальный, как на Западе. Чтобы не было ни ГУЛАГа, ни этих колонн, ни шаг в сторону конвоя открывает огонь без предупреждения, чтобы никогда не было страны под названием СССР. Все стало абсолютно ясно.
Валерия Ильинична Новодворская. Запись в Московском бюро «Радио Свобода», апрель 2012 года.
Хочу сказать, что чем меня еще уже как бы задним числом поразила Валерия Ильинична Новодворская и к той нашей встрече 10 лет назад, и к сегодняшней программе, я решил просмотреть ее публикации и вдруг понял, что я взваливаю на себя совершенно непосильную задачу. Дело в том, что полного собрания публикаций Валерии Ильиничны Новодворской до сих пор не существует. Есть огромный, ну, не огромный, хорошо, внушительный трехтомник, изданный издательством «Захаров», где собраны, наверное, основные публикации Валерии Ильиничны. Очень интересно посмотреть по предисловиям и потом по рецензиям на этот трехтомник, какие темы, прежде всего, привлекали составителей. Но за бортом этого трехтомника осталось, ну, наверное, не меньше. И дело не только в том, что многие публикации Валерии Ильиничны в чем-то повторяли друг друга. Это, естественно, когда ей задавали какие-то вопросы, она отвечала на них, писала как бы письменные ответы на эти вопросы, публиковалась почти одновременно в разных изданиях. Поэтому неудивительно, что многие ее статьи, очерки, эссе в чем-то перекликаются друг с другом. Но еще дело в том, что так ситуация менялась быстро в стране, ну, может быть, не так быстро, как вот сейчас, в 2022 году, но все-таки, в чем-то даже быстрее, наверное, что статей выходило из-под ее пера великое множество. За 5 или 7 или 10 минут, ну, в общем, не очень тщательных и старательных поисков в интернете, я нашел кучу материалов, которые не вошли в трехтомник. Иногда понятно, по каким причинам, повторяю, это повторы. Иногда жаль, что не вошли. Понятно, что не было места и нельзя объять необъятное. Но мне даже становится интересно, наступит ли когда-нибудь момент, когда будет собрано практически все, что Валерия Новодворская написала. Почему говорю практически? Потому что действительно некоторые тексты, ну, во многом, если не дословно, повторяют друг друга. Наверное, можно в таких случаях делать на них какие-то ссылки, отсылки, не знаю. Но статей много, и статьи даже уже в нашу историческую эпоху, а историческая эпоха я называю эпоху пост Горбачева, то есть после путча, скажем так, даже тогда вот некоторые ее статьи вызывали такую общественную реакцию, что на нее заводили судебные дела. И, в общем-то, она, как всегда в своей жизни, рисковала и рисковала немало. Последнее, насколько я помню, это было судебное разбирательство 95-96 годов, когда защищал ее Генри Резник. К счастью, все это кончилось без наказания. Но интересна реакция на ее выступление. Вот это, мне кажется, не менее важно, чем все то, что написала она сама. Валерия Новодворская, с моей точки зрения, характерна тем, что никогда не стеснялась выражать свою точку зрения, несмотря на то, в каком окружении, в каком журнале или газете, СМИ, как теперь говорят, она находилась. Я не помню точную цитату, но она говорила, что она готова выступать где угодно, на любом телеканале, на любой радиостанции, хоть в газете «Правда», если она может выразить свою точку зрения. А точка зрения у нее была хлесткая, зачастую ехидная, почти всегда по делу и почти всегда вызывала очень острую реакцию общества. Вот даже сейчас, когда я переслушиваю материалы нашего с вами, Иван, интервью, я вижу какие-то фрагменты, какие-то ее посылы, которые у меня, например, вызывают, ну, тоже острое неприятие. Настолько они сильны и бескомпромиссны. В частности, например, ее заявление о том, что советское диссидентство было исключительно направлено на Запад. Да, она сама западник, это известно, она этого никогда не скрывала. Но вот так отмахиваться от диссидентов, например, Средней Азии или Кавказа, ну, я бы, вот, например, не стал. Я бы в таком случае не стал бы спорить, а просто-напросто открыл бы книгу Людмилы Алексеевой и показал ей некоторые фрагменты оттуда касательно национально-освободительных диссидентских настроений в этих республиках. Но ее интересовал именно Запад. Герцен был ее путеводной звездой, и по его пути, следом за ним, она и шла отнюдь не как декабристка, а просто как человек, который считает вот именно идеи Герцена, идеи западничества единственным возможным путем для России.
Да-да, конечно, Андрей, я очень рад, что вы об этом заговорили, потому что это есть какая-то сердцевина, это есть какой-то вот такой пучок, в котором сходится место схождения, солнечное сплетение всего того, что есть феномен Новодворской. Вы совершенно правы, ее центр, вот центр притяжения и центр отталкивания от нее – это ее этическая позиция. Не только политические ее взгляды, но именно этика. Новодворская была, конечно, большим ребенком. И когда она нравилась в своих высказываниях, она нравилась так, как нравится ребенок бесшабашный и иногда безбашенный, что называется, который не понимает, какие последствия могут быть у его высказываний. Не то, что он там сует два пальца в розетку, но он произносит такое, за что получит наказание. Ну и что? А ребенок все равно произносит, потому что он не понимает как бы своей, не то чтобы ответственности, а он не боится этой ответственности. Не боится так, как ребенок еще до опыта своего. Но у Валерии-то Новодворской опыт был ого-го, у нас с вами вместе такого не было за всю жизнь. А у нее было, и она продолжала оставаться вот этим enfant terrible. Ведь enfant terrible и есть... Это не ребенок. Enfant terrible всегда говорится о взрослом, который ведет себя так же прямолинейно, так же ригидно, так же упрямо и настойчиво, как ведет себя малый ребенок.
Но отличие в том, что ребенок это делает для эксперимента, а у Валерии Новодворской была цель – уничтожение советской власти.
Совершенно
она
верно.
Она этой цели не скрывала, и она всеми своими поступками, как она надеялась, приближала ту секунду, когда советская власть рухнет.
Совершенно верно. Ей принадлежит афоризм. Вообще, сборник ее афоризмов можно издавать. Может быть, и небольшого размера. Все афоризмы, как известно, издаются маленькими книжечками. Много не должно быть. Так вот, в этом сборнике, несомненно, должна быть ее фраза «Советскую власть я возненавидела еще до того, как узнала, что она есть».
Да-да-да.
Кстати, о Герцене. Это интересно, что Герцен, хотя он был эмигрантом, но он не вызывал у нее того раздражения, которое вызывала эмиграция в вообще современная. Вот я процитирую ее слова. Они очень любопытны. «Мы будем бороться за Россию и вместо России». В том смысле, что если Россия не будет за себя бороться, то мы будем вместо нее бороться. «Если понадобится, против нее». То есть против общественного мнения, убаюкивающего само себя. Но я не буду комментировать. Новодворская говорит так прямо и так понятно, что в комментариях не нуждается. Итак, если понадобится против нее, но оставаясь с ней, и пусть она в конце концов нас убьет, это сделает наш брак нерасторжимым. С Россией не заключают брак по расчету, как хотели господа эмигранты. Мы готовы платить жизнью за ночь, проведенную с Россией. Эмигрант – это банкрот. Конец цитаты. И я хочу по этому поводу сказать, что она, конечно, говорила о политической эмиграции, о тех, кто смотрит на свою судьбу под политическим углом. Все это, конечно, имеет очень малое отношение, там, скажем, к музыкантам, к художникам, поэтам. У них судьба и смыслы измеряются другими мерками. Но для Валерии Новодворской свет в окошке была эмиграция политическая, идейная. Вот она как говорила.
Ну, вы знаете, как мы знаем на примере, ну, предположим, Александра Галича, эта иммиграция у нее не вызывала отторжения. Наоборот, Галич был и оставался одним из ее кумиров. А, кстати, по-моему, пришло время нам сделать маленькую перебивку. И раз уж мы об этом заговорили, напомнить фразу Валерии Ильиничны, что Галич – великий поэт, хотя и считается бардом. Вот и в этом тоже есть определенный инфантилизм, о котором вы говорили. Кстати, литературные статьи Валерии Ильиничны, на мой взгляд, великолепны. Хотя очень часто она во главу угла ставит политические взгляды того писателя или поэта, о котором она говорит. Тем не менее, там нет злобы. Вот если она иногда со злобой обрушивается на своих политических соперников или конкурентов, или людей, с которыми она политически не согласна, то даже на советских поэтов, когда она пишет о советской литературе, она зачастую относится к своим героям очень снисходительно. Может быть, даже снисходительнее, чем многие другие, даже критики, которые вот скорее ближе к кормилу власти. Это удивительно. Если вы посмотрите на ее сборники литературных статей, рецензий, то ну, это почти другая Новодворская. Почти, потому что все равно откровенно, все равно хлестко, все равно, если критика, то уже со всего размаха. Но зато, если она пишет о человеке, то почти всегда находит то, за что его можно, если не хвалить, то, по крайней мере, не ругать. А уж как она относится к своим любимым поэтам и писателям, среди которых, повторяю, Александр Галич, который великий поэт, хоть и бард, процитирую я ее еще раз, это просто, может быть, уроком любви по отношению к человеку, который, тем не менее, считается эмигрантом. Ей принадлежит фраза «Среди большой тройки бардов Акуджава, Высоцкий, Галич, Высоцкий олицетворяет страсть, Акуджаве принадлежит печаль, а Галич – это ненависть». Я ей предлагаю сейчас послушать одну из тех песен Галича, которую она цитировала и не раз в своих статьях. Это песня «О черте».
«Я считал слонов и в нечет, и в чет, и все-таки я не уснул. И тут явился ко мне мой черт и уселся верхом на стул. И сказал мой черт, ну как старина, ну как же мы порешим? Подпишем союз, ай да в стремена, и еще чуток погрешим. И ты можешь лгать, не можешь блудить и друзей предавать гуртом. А то, что придется потом платить, так ведь это ж пойми потом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя потом. Но зато ты узнаешь, как сладок грех этой горькой порой седин, и что счастье не в том, что один за всех, а в том, что все как один. И ты поймешь, что нет над тобой суда, нет проклятия прошлых лет, когда вместе со всеми ты скажешь «да», и вместе со всеми «нет». и ты будешь волков на земле плодить и учить их вилять хвостом. А то, что придется потом платить, так ведь это ж пойми, потом. Аллилуйя, 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 потом. И что душа, прошлогодний снег, а глядишь, пронесет и так. В наш атомный век, в наш каменный век, на совесть цена пятак. И кому-то нужно это добро, если всем дорога в золу? Так давай же бери, старина, перо, и вот здесь распишись, в углу. Тут черт потрогал мизинцем бровь и придвинул ко мне флакон. Я спросил его, это кровь? Чернила, ответил он. Аллилуйя, аллилуйя. Чернила, ответил он.
Я напомню, что на волнах радио «Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Валерия Новодворская. Я заговорил об этике как о том главном, что концентрировало в себе, вбирало, как в солнечном сплетении, мысли, настроение, характер, особенности личности Валерии Новодворской. Очень интересно, что, возглавляя демократическую партию и являясь в глазах очень многих критиков демшизой, именно Новодворская была для многих воплощением демшизы, она как раз по поводу демократии высказывалась следующим образом. Нет смысла называть наш лагерь демократическим. У нас там не только демократы, во главу угла ставящие волю народа и право большинства, а также конституцию и процедуру. Глеб Якунин демократ, а Виктор Миронов, а я сама, а казаки, они что, тоже демократы? Наш лагерь – это лагерь белых. В стране идет гражданская война между тысячелетним прошлым и хрупким, невероятным будущим. Но теперь лагерь белых почти излечился от традиционализма и сознательно рвется на Запад, как к недосягаемой елочной звезде. Поэтому нас и назвали демократами, хотя я лично, например, либерал и не согласна ставить мировые вопросы на всеобщее голосование». Это вот типичное такое афористичное высказывание Валерии Новодворской.
Да-да.
Что я еще хотел сказать? Мы привыкли в литературе принимать тот максимализм, который остается на бумаге, который остается романтическим максимализмом классики мировой. Ну, например, там, скажем, всем известные уже с подросткового возраста, когда мы читаем Фауста, Гёте, строчки. «Жизнь и годы прошли недаром, ясен предо мной конечный вывод мудрости земной», — говорит Фауст, — «лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой». Мы аплодируем внутренне, нам нравится такое красивое высказывание, как «благородно, черт побери». В присутствии Мефистофеля особенно правильно звучит «черт побери», да? Вот. Но когда мы встречаемся живьем с таким человеком, как Валерия Новодворская, нас это ошарашивает. Как идти на бой? Что, всерьез? Нет, я на диване, можно, посижу. Нет-нет, вставай, быстро надевай свое пальтецо и пошли на ветер, на мороз, пошли класть свою жизнь. А я не хочу свою жизнь класть, это я только литературно. А она-то всерьез. И поэтому такого enfant terrible, конечно, рядом с собой мало кто хотел терпеть. Вообще, правдолюбцы, правдорубы, есть люди очень неуживчивые. Рядом с ними неуютно. Они не позволят законопатить окна и закрыть дверь и предаваться каким-то мечтаниям. Бой-баба была Новодворская.
Да, вы знаете, Иван, вот то, что вы сейчас сказали, это показывает очень во многом, почему среди, ну, скажем так, нормальных людей, нормальных в том плане, что они не голосовали за КПСС там, или за условного Брежнева, кто бы его ни сменил, которые читали сам издат и там издат, которые критично относились к решениям партии и правительства, тем не менее, среди этих людей, как было много тех, у кого диссиденты или наши с вами герои инакомыслящие вызывали в лучшем случае раздражение, а в худшем – отторжение. Потому что, как вы справедливо заметили, они своим примером заставляли понять, что диван-то твой-то на самом деле жесткий. Это, в принципе, твоя шконка, которая тебе попалась, которую тебе выделили. И вот только ты уговорил себя, что он мягкий и удобный. Оглянись вокруг. Ты же в лагере. Это дискотека на похоронах, а отнюдь не концерт по телевизору, который тебя развлекает. И вот эта позиция, когда тебе открывают глаза, открывают насильно. Не зря, кстати, Новодворская довольно часто цитировала Стругацких, «Обитаемый остров», где в какой-то момент, несмотря на все грядущие волнения, пертурбации и болезни, и стенания, и терзания большинства людей, им отключают эти вышки, которые их оглушают этими лучами не инакомыслия, а лучами конформизма. Так вот, когда тебе вот это все отключается, ты понимаешь, что тебе его могут отключить, и диван из-под тебя выдернут, конечно, это вызывало, и сейчас вызывает, и, наверное, всегда в обществе, кто у нас любит Джордана Бруно, да никто толком, да, если кругом можно спокойно смотреть, как горят костры, так вот, это всегда вызывало, повторяю, раздражение и отторжение. И если бы были люди, которые были симпатичны при этом, диссиденты, которые умели говорить, это отнюдь не в укор, я им говорю, которые умели говорить убедительно, но мягко, которые относились с пониманием, таких было много среди наших героев, правда, то среди наших героев попалась и вот такая совершенно неуживчивая фигура, как Валерия Ильинична Новодворская. И, разумеется, она вызывала, повторяю, неприятие и раздражение. И вызывает до сих пор. Она не выбирала слов, она била наотмашь, и от этого становилось неуютно, даже если она била не по тебе.
Интересно, что она вовсе не была людоедкой, как думают некоторые, ведь ей приписывают самые невероятные, конечно, грехи, не зная ее, не вдумываясь в ее этическую позицию. А вот что она говорила. «Мы готовы были простить своим палачам». Простить, подчеркиваю, своим палачам, но не терпеть их в обществе и в политике на прежних ролях. По-моему, абсолютно все четко. Лишение дипломов для врачей-садистов, запрет на профессии, люстрация для руководителей КПСС и КГБ, общественный остракизм. И если палачество не будет караться хотя бы этим, на земле не останется никого, кроме палачей.
Очень забавно то, что вот вы сейчас сказали, мне напомнило фразу, если не ошибаюсь, Мартина Лютера Кинга, который в другой стране, ну, может быть, не в другую эпоху, но, собственно, в другой обстановке, сказал, что можно простить тех, кто убивает тебя, но нельзя простить тех, кто на это молча смотрит. И вот примерно такой была позиция и Валерии Новодворской. Я хочу, с вашего разрешения, Иван, здесь сделать маленькую паузу в наших рассуждениях и в нашем разговоре и процитировать Валерию Ильиничну вот по какому поводу. То, что она сказала о одном из своих любимых поэтов, я не могу удержаться, простите, хоть он и бард. Булат Акуджава, сказала она, великий поэт. Вот видите, как меняется ее точка зрения. А вдобавок и бард. Он становится ангелом-хранителем интеллигенции. Уже кажется, что без него Москвы 60-х не было бы вообще. Без его ночного троллейбуса, без его московского муравья, без его Арбата, без его Тверской, без его Пушкина, на фоне которого снимается семейство. И я предлагаю послушать одну из песен Булата Акуджавы, песню, которую она не раз цитировала в своих статьях и интервью.
В поход на чужую страну собирался король. Ему королева мешок сухарей насушила и старую мантию так аккуратно зашила. Дала ему пачку махорки в тряпочке соль и руки своим королю положила на грудь. сказала ему, обласкав его взором лучистым: «Получше их бей, а не то прослывешь пацифистом. И пряников сладких отнять у врага не забудь». И видит король, его войско стоит средь двора. Пять грустных солдат, пять веселых солдат и ефрейтор. Сказал им король: «Не страшны нам ни пресса, ни ветер. Врага мы побьем и с победой придем, и ура».
Еще одной характерной чертой высказывания и взаимоотношений с обществом у Новодворской была такая бесслезность, бесслезность, не знаю, как правильно это слово произнести, в отношении Родины. Никто, по-моему, не сомневается, что Новодворская была патриотом. Сейчас это слово очень токсичное, и тем не менее мы можем освободиться от этой токсичности, поскольку слово старое, и слово-то очень хорошее. И вообще это чувство правильное, оно нормальное. Человек рождается, вырастает патриотом, и ничего более естественного в этом нет. Другое дело, куда он направляет эту патриотическую стрелу. И после этого начинаются проблемы и беды, катастрофы и трагедия. Но в отношении своего патриотического чувства, в отношении понимания своего места и сопоставления себя и своего пути, и пути России, Новодворская занимала очень определенную позицию, которая многих, несомненно, раздражала. Но посмотрите, мог ли человек, которого объявляли шизофреником с параноидальными склонностями, мог ли быть таким потрясающе праведческим, таким пророческим, таким здравым? Я процитирую ее слова. Они сказаны в начале 90-х годов. «Не пора ли кончать с маскарадом?» — говорит Новодворская. «Россия – страдалица, Россия – жертва. Кого и чего? Своей сущности? Лже-сирота, лже-бедняга, лже-святая. За ее небесными блоковскими чертами видны острые зубки вурдалака. Она простирает руки дружбы к горлу очередной бывшей и будущей колонии из рядов СНГ, не позаботившись даже вытереть кровь, оставшуюся от прежних дружеских объятий 56-го года с Венгрией, 68-го с Чехословакией, 79-го с Афганистаном». Конец цитаты. Андрей, вы упомянули и имя Владимира Высоцкого как кумира Новодворской, или, по крайней мере, человека, чье литературное бардовское творчество она очень привечала.
Высоцкий, писала Новодворская, это действительно великий поэт, великий актер, великий бард. Это вольная русская поэзия. Это барды. Он из генерации той тройки, Высоцкий, Окуджава и Галич. Он писал в непоцензурный альманах «Метрополь». Он ушел за все флажки, как его волк. Но он же знал, что и это у них предусмотрено. «Тот, которому я предназначен», — пел он, усмехнулся и поднял ружье. И я предлагаю закончить наш сегодняшний разговор о Валерии Ильиничне Новодворской именно этой песней Владимира Высоцкого «Охота на волков».
Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили, гонят весело на номера. И заели хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень, на снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают сыто рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками егеря, но не дрогнет рука, оградив нам свободу флажками, бьют уверенно наверняка. Волк не может нарушить традиции, видно в детстве слепые щенки. Мы волчата сосали волчицу, и в сосали нельзя за флажки. И вот охота на волков, идет охота
на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы дорвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита инакомыслия», который сегодня был посвящен Валерии Новодворской. Режиссер Юлия Голубева и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.